Гвоздь, на своем месте особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, наши уважаемые зрители.
Протесты охватили Грузию, протесты охватили Армению. И что это такое у нас происходит? Это открытие некого какого-то Кавказского фронта большой Третьей мировой гибридной войны?
Нет, это пока достаточно беспомощная попытка Запада в Грузии оказать влияние на внутреннюю политику, используя свою политическую, выращенную годами агентуру. Агентура даже, наверное, слово не совсем точное, поскольку есть политики Грузии, которые просто родились на Западе, имеют западное гражданство, являются, как президент, натурально рожденной француженкой, да? Ну, вот такая же схема с Западом использовалась и в других странах. В Прибалтике мы наблюдаем, как там в Латвии была президент из Канады. Потом, значит, были там всякие американцы министрами, президентами и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это вот такие вот волнения. Это волнение, попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию и не допустить укрепления национального самосознания и национального суверенитета Грузии. В Армении ситуация несколько иная, скажу сразу.
А в чем принципиальное различие между Грузией и Арменией в ситуации?
Принципиальное различие, на мой взгляд, пусть никто не обижается на меня, но вот Грузия как государство вот на этой территории существует тысячелетиями, с очень древних времен. Именно Мцхета была тем местом, где когда-то, куда пришла святая Нина и где, значит, приняли православие, да? А Армения на том месте, где существует современная Армения, возникла фактически в 18 году 20 века. Реальная историческая Армения гораздо южнее находится. Южнее Арарат, южнее озера Ван, Эрзрум, Карс.
То есть опять Ленин во всем виноват, получается, в нынешних событиях.
Окрестности Трабзона Ленин не имел к 18 году и к армянскому никакого отношения. К этому имел отношение скорее Вудро Вильсон. С 18 по 21 год Армения не признавала вообще Советской России, в отличие, кстати, от Грузии и от Азербайджана, которые признавались сразу же с момента Дня независимости. Вот 26 мая вчера в Грузии был День независимости, и РСФСР сразу же признала как бы Грузию там. А армяне, вот эта Армения, созданная под покровительством американского президента, сначала предполагалось, что это будет Великая Армения, потому что страны Антанты разделили территорию Османской империи, и, значит, что-то к себе забрала там Франция, там Сирия, допустим, какая часть, что-то забрала Британия, арабский мир в основном, да. А вот Армения должна была быть создана от Самсуна, от Черного моря, от Трабзона и фактически до Каспия. В нее должны были входить и Нахичеван, и Баку, и много чего другого. Но военная судьба армянского проекта сложилась иначе. Турецкая армия, несмотря на тяжелейшие события 18-го года, воспрепятствовала этому проекту, и армяне стали отступать на север и отступили вот на территорию Ереванского ханства, собственно, на территории которого и находится современная республика Армения. А Грузия – это совсем другой статус. Национальная история Грузии, она формировалась в контексте исторической связи тысячелетней народов, которые составляют, собственно говоря, грузинский народ. Это разные этносы, там сваны, менгрелы, карты, пшавы. Я только называю народы, которые православные, да, которых объединяет православная церковь, православная литургия. Кроме этого, на территории Грузии живут там еще, естественно, грузины-мусульмане, аджарцы, чеченцы, кистинцы, азербайджанцы, армяне, кстати, монофизиты, их тоже немало. Но основная вот, и вот этом принципиальная разница. То есть, когда речь идет об Армении, о современной, наследующей советской Армении, которая возникла в 18 году, потому что реальная историческая Армения, еще раз говорю, гораздо южнее находится. Древнее княжество Эдесса, одно из первых христианских государств, это армянское было государство. Я, правда, точно не знаю, кого тогда называли армянами или кого Геродот называл армянами. Это вопрос, который интересен к историкам. Не обязательно это те же самые люди, которые сегодня называют себя хаями там, или армянами, допустим, как их называют. Да? Но, в общем, вот эта территория, она скорее с неопределенным историческим статусом. К ней, допустим, за нее бьются какие-то группы там бывшего советского армянства, вот, которые имеют отношение к Карабаху, то есть к территории Азербайджанской ССР, там, имеют отношение к Еревану, имеют отношение к Дилижану. По поводу нее имеют собственное мнение армяне, там, которые происходят из Крыма или Северного Кавказа, где армяне тут живут там, 200 с лишним лет. Все как бы советские разные группы армян имеют мнение по поводу вот этой Армении. С другой стороны, это единственное на земле государство, которое носит название Армения. Но основная масса армянской эмиграции, диаспоры во Франции, в США, в Аргентине, в Парагвае, где огромное количество очень влиятельных, богатых армян в Великобритании. Это армяне, которые происходят не из советской Армении. Она кому-то просто из-за названия кажется родиной армян, это глубокое заблуждение. А это армяне из Стамбула, из Измира, из Трабзона, из Диарбекира, из Эрзурума, из Карса, которые никогда не были подданными Российской империи, их предки не были подданными Российской империи. Во время трагических событий 15-го года, 18-го года, 21-го года, то есть войны, которая как бы привела к распаду Османской империи и формированию национальных государств на ее территории, тюркских, арабских, там каких-то еще, значит, они просто бежали. Бежали во Францию, бежали в США, бежали в другие страны. И к советской Армении не имеет никакого отношения, кроме того, что она является единственным государством, которое имеет статус в Организации Объединенных Наций и как бы представляет армян. Но это совсем не так. Потому что многие западные армяне совершенно не собираются подчиняться Еревану, не считают его своим центром. И с их точки зрения Ереван – это глубочайшая провинция армянского мира. А Эчмиадзин – это созданный Российской империей, собственно, религиозный центр, который Российская империя создала в противовес католикосату Киликийскому, который, напомню, султан Мехмед II, когда взял Константинополь в 1453 году, он сразу туда привез армянского патриарха. А армяне были монофизитами, и на территории Византии не было армянских церквей. А армянские церкви вернулись на территорию Византии вместе с османами, когда Византия была завоевана. И именно султан настоял, что был создан армянский патриархат в Стамбуле, который представлял интересы всех армян.
Но это мы уже ушли слишком далеко в историю.
Нет, это недалеко. Это крайне важно для понимания. И это... с точки зрения как бы глобального армянства, настоящий вот армянский католикосат. А Российская империя, воевавшая с Османской империей, и в том числе и с армянами, которые прекрасненько жили и очень богатели, и хорошо, и имели право, которое они не имели в Российской империи, в Османской империи, там всякие танзиматы, конституция танзимата, там и так далее, середины 19 века. Российская империя создала и поддерживала свой альтернативный религиозный центр в Эчмиадзине. Я наблюдал в Иерусалиме во время сошествия великого, значит, Святого Огня, Великую Субботу, как дерутся представители двух армянских церквей, католикосята Киликийского, то есть с древнего, старшего, и Эчмиадзина. Каждый из них претендовал на то, что занять место там, где стояла Мария Магдалина и смотрела, значит, на распятие Иисуса. Ну, вот, вот, поэтому, собственно говоря, это совершенно разные вещи.
Это понятно, если, но если говорить...
Грузия, этот конфликт носит характер национального сопротивления, Грузия говорит, мы не против Европы, говорит Кабахидзе, мы хотим стать частью Европы, но на наших условиях, а не на тех условиях, которые нам будут навязаны. И Грузия при этом опирается на свою древнюю церковь, которую никто не ставит под сомнение. Нигде нет альтернативы грузинской церкви, за границей, например, понимаете? Никто не конкурирует с грузинским патриархатом, да, который где-то там, значит, где-то находится там на другой территории. Вот он есть один, вот он Мцхета, вот он Джвари стоит над Мцхетой, вот он Тацминда над Тбилиси стоит, вот он Сиони, вот он храм Святой Троицы Самепа, там и так далее. Новый храм, который построен был в постсоветское время уже над Тбилиси. С Арменией все гораздо сложнее. Поэтому Армения – это пространство манипуляций, политтехнологических игр, а Грузия – это пространство национального сопротивление глобализации, которое достаточно нагло осуществляется со стороны Запада. Когда Запад говорит, вы должны принять наши правила жизни, проводить там гей-парады, проводить еще какие-то права, гендерные законы, которые противоречат кавказским нормам жизни, православию и вообще традиционным нормам жизни народов Грузии.
Тем не менее, если они выбрали путь европейской семьи, они должны их соблюдать.
Кто они? Кто они?
Грузия как государство и граждане Грузии.
У вас вот был крестный ход на День Святой Семьи, на День Семьи, когда патриарх, дай ему Бог здоровья, я знаю патриарха Илью, объявил крестный ход. У вас сотни тысяч человек шли по улицам Тбилиси, причем не только православные грузины, я знаю, там и армяне шли, для которых Грузия является их родиной на протяжении столетий.
Так ведь одно другому не мешает. Можно и крестные ходы проводить, и всякие там европейские парады.
Очень даже мешает. Очень даже мешает, Никита. Очень даже мешает. Европейский Союз современный, которым управляют либералы, либерал-фашисты, скажем так, навязывает многим православным странам, в частности, законы, которые неприемлемы. В частности, Греции навязывают уже много лет статус Афона. Вот есть статус Афона, это мужской монастырь, там находятся святые мужские монастыри, грузинские, русские, там греческие монастыри находятся. Туда, считается, с древних времен не должна заходить никакая женщина. Так как там ходила Божья Матерь, ну, я сейчас не хочу туда углубляться. Вот этот статус Афона, куда как бы женщины должны оставаться внизу, значит, там халки дикие ждать, а мужчины садятся на корабли, плывут на Афон, поднимаются, молятся, он дико оскорбляет либералов и феминисток. И много-много десятилетий они требуют, чтобы женщин допускали на Афон, вмешиваясь тем самым в права республики Афон, который даже султаном, понимаете, султаном турецким свято соблюдался. Но не европейский либерал.
Хорошо, но если говорим о классическом либерализме, разве он не является воплощением Божьего промысла? Потому что изначально
нет.
Человек создан по образу и подобию, и человек создан
свободным.
А
либерализм свободным. Это отрицает.
Человек создан свободным, Господь создал свободным человека. И либерализм, в первую очередь, отстаёт ценность свободы.
Это вы говорите об американской концепции либерализма, которая формулировалась отцами-основателями. И, безусловно, то, что писал Джефферсон, писал Франклин, писал Мэдисон, даже Адамс, наиболее радикальный из них из всех, можно обсуждать, потому что их источником, безусловно, была протестантская этика и буквального толкования священного писания. Да, в основе Америки лежит религиозное сознание, в основе американского общества, но мы говорим сейчас о европейском либерализме. А если американский либерализм будем считать правым либерализмом, и ну вот правым, который основывается на некие консервативные ценности, то европейский либерализм, который основывается особенно на континенте, на традиции французской ложи Великого Востока, Grand Orient, это абсолютно антирелигиозный, это абсолютно антитрационалистский, это абсолютно антиклассический антропологический подход, который сознательно должен разрушать как раз все то, что считается старыми шовинистическими нормами. И православие, которое просто оскорбляет европейских либералов своим присутствием, греческое православие, сербское православие, македонское православие, болгарское православие, грузинское, безусловно, православие, которое сейчас бросило им открытый вызов, понимаете, вот этим крестным ходом и запретом закона об иноагентах. Оно, да, они объявили ему войну. Европейские либералы, которые просто ненавидят православие, считая его отсталым традиционалистским таким как бы вероисповеданием, объявили православию войну. И тут они наткнулись на Грузию. Много десятилетий они готовили вот эту грузинскую молодежь, говоря, что это не важно, да, теоретически ты православный, но на самом деле ты можешь быть грузином, каким бы ты ни был. И мы видим на самом деле, что кто-то, конечно, принял эту идеологию. Я лично верю, что с возрастом все равно, в том числе достойнейшие молодые люди Грузии, многих из которых я вижу, знаю, они все равно как бы придут к пониманию, что вне православия для большинства грузин, еще раз говорю, я с чувством глубокого уважения отношусь и к грузинам-мусульманам, и к другим народам Грузии, неправославного вероисповедания, но вне православия нет просто Грузии. Для меня эта страна, это самое древнее государство православное сегодня на земле. Грузинское царство Мцхета приняло в IV веке православную веру, понимаете? И таких других государств просто нету. Это единственное независимое, суверенное, древнее православное государство. Россия, Украина, даже Греция приняли гораздо позже православную веру. Гораздо позже.
Тем не менее, религия будто бы используется для манипуляции толп. И вот в случае Еревана, это получается, там целый архиепископ стал во главе протеста.
Дай бог, Голостанян. Я поддерживаю этого архиепископа. Я считаю, что архиепископ, издревле армянские архиепископы, пусть они сами разбираются, кто из них прав, Киликий или Ичмиадзин, отвечали за свой народ. В диалогах с шахами, с султанами, с российскими императорами. Да, именно так. Армяне сформировались и возникли как церковная нация, которая вне армянской григорианской веры, как говорится, долгие столетия даже и не существовало. Собственно, армянин, который переходил в другую веру, становился либо православным, либо католиком.
Я к чему все это вел? Я хотел просто упростить картину мира, что религия
Это вот единственный подход либералов.
Это будет либеральный подход.
Либералы все хотят упростить.
Называйте, как хотите, но вот давайте
либерал-фашизм.
Проверим это утверждение. Пусть религия, она используется как разменная монета для того, чтобы манипулировать толпами. Но в случае Грузии это идет со стороны Запада, а в случае Еревана, Армении это идет со стороны Москвы, потому что Никола Пашинян уже своими заявлениями достал Кремль.
Я не думаю, что Никола Пашинян достал Кремль, у Пашиняна совсем другая функция, и, собственно, Армения, в отличие от Грузии, не имеет стратегического значения, стратегического измерения. А Армения – это приложение к иранской политике, к турецкой политике, там, к французской политике, к российской политике в гораздо меньшей степени. Зачем Армении нужна Россия?
Ну, объяснить. Тем не менее, там у нас военная база Гюмри есть, и наши пограничники стоят.
Ну, сегодня
стоят
есть, завтра нет, если ее завтра, если это завтра, во-первых, у кого? У нас. У нас с вами там нет никаких баз. Если завтра этой базы не будет, то, на мой взгляд, Россия вообще ничего не потеряет. Потому что все равно Армения полностью согласовывает с Ираном свои действия политические. А армянская община в Иране – это никакая не диаспора. А армяне Ирана – это коренные жители Ирана, современного территории современного Ирана. Они являются очень влиятельной политической группой, экономической группой, которая... Ну, безусловно, не оказывает фундаментального влияния на исламское государство и Иран, на Исламскую республику Иран, где все-таки правят вилаят факих и существует власть шиитских факихов, да, которые исповедуют концепцию Ирфана. Но, безусловно, имеет очень большое значение при определении судьбы Армении. Поэтому, если кому-то кажется, что эта Армения, она завязана на Россию, как бывшая Советская Республика, вы глубоко заблуждаетесь. Россия как раз, это я вижу по поведению просто российских властей, но на самом деле плевать на то, что там происходит. А вся вот это, все крики, которые сидят в России, это просто игры разных групп армян, которые в России пытаются зайти через медиа и снова поднять эту армянскую тему.
А как же Армения, ее демарш из ОДКБ, это же подрывает репутацию Путина, что он не может свой блок удержать. И нужно за это вот наказать, нужно любого протестующего вот так прижать.
Не подрывает это никакую репутацию Путина совершенно, он и не собирается эту Армению удерживать. Он говорит, это ваши проблемы, это проблема Эрдогана, это проблема Ирана, это проблема Алиева, в конце концов, это проблема Макрона. Россия как бы... Вообще вот эта тема, что Армения – оплот России на Кавказе, это просто выдуманная тема, которая возникла в 90-е годы после распада Советского Союза. Оплотом Российской империи на Кавказе была грузинская и азербайджанская аристократия. Там армян даже рядом не было. Они как раз были
в оппозиции. Зачем мы тогда лезли в Карабах, отправляли миротворцев? Путин собирал Алиева и Пашиняна. Мы – Российская Федерация. У меня красный паспорт двуглавым орлом, поэтому я себя разделяю.
Мы туда лезли, потому что если бы мы туда не лезли, там давно сидел бы Запад. Что Россия все правильно сделала и разрешила этот узел, разрешила...
А если нам Армения не нужна, то почему мы Западу тогда не сдадим вот эти, не знаю, позиции, если там нет никакого важного геополитического пространства?
Вы слышите, что я говорю? Грузия в тысячу раз, в миллион раз важнее Армении.
Да, это я услышал, поэтому я спрашиваю, почему мы так выступаемся...
Армения как бы на этом шахматном поле, а Армения, ныне существующая маленькая республика Армения, зажатая между Турцией, Ираном, Азербайджаном и Грузией, не имеющая даже общей границы с Российской Федерацией, это стратегического измерения геополитического просто вообще не имеющая страна. Она имеет единственное значение, нравится вам это или не нравится, с точки зрения интриг разных групп мирового армянства. Вот и все.
Ладно, поставим тут пока многоточие. Точка. Разные группы.
Да, а вот Грузия имеет огромное геополитическое значение. И не только для России, но и для всех. Для Европы, для Турции, для Ирана, для Китая даже. Грузия имеет огромное геополитическое значение. Понимаете, вот она имеет. И не потому, там, что грузины лучше армян или там какие-нибудь глупости еще кто-нибудь мне припишет, не поэтому. Потому что просто так складывается вот геополитическое положение стран. Ну, я так вам объяснил, вы можете не понять, что я сказал.
Я хотел уточнить, вот, начиная, возвращаясь к первому вопросу, все-таки идет ли битва между Россией, Западом и, может, еще какими-то третьими странами за вот эти...
Не идет. За сферу влияния. В Грузии идет не битва. Я не хочу, чтобы между грузинами были битвы. Уже в 92-м году я наблюдал, когда грузины убивали друг друга на улицах Тбилиси, потом абхазы с грузинами убивали друг друга. Поэтому я не хочу, чтобы какая-либо была битва, но идет, безусловно, достаточно принципиальная политическая борьба между национальными ориентированными силами Грузии, которые сегодня представляет правительство во главе с Кабахидзе, значит, с партией «Грузинская мечта» и блоком, который объединяет эту партию, и их оппоненты, которые прямо, открыто призывают Запад, если не к интервенции, то к вмешательству во внутренние дела. Когда президент Зурабишвили открыто призывает Макрона, президента другой страны, прийти на помощь, когда туда приезжают министры иностранных дел других стран и принимают участие просто в демонстрациях на улицах Тбилиси. То есть министр... Вот, Никита, как устроено сознание людей? Представляете, министр иностранных дел, приезжая в другую страну, должен по протоколу заявиться министру иностранных дел этой страны, правда, да?
Да.
Но они приезжают, эти три министра, и просто идут на улицы демонстрации и еще выступают с призывами, даже не заявляя, как я понимаю, министру иностранных дел Грузии о своем визите. Они говорят, это неофициальный визит. Представим себе, с таким же неофициальным визитом, допустим, явится кто-то в Европу либеральную там, из той же самой Грузии. Поддержать, допустим, православных в Эстонии, которых сейчас гнобят и всячески закрывают, понимаете? Да начнется такой вопль, такая вонь начнется. Поэтому что? Запад полагает, что он имеет дело просто с какими-то туземцами, понимаете, с которыми можно как угодно поступать. А их фонды западные, это просто...
Ну, может быть, просто...
Дают им право делать все, что угодно.
Все гораздо проще. Источник власти Грузии – это народ, поэтому министры пришли к народу, а не к тем, кто представляет
этот народ. Какому народу? Народ – это и там, и там. Народ – и те народ. Но министры же не пришли на этот крестный ход православный, который прошелся по Тбилиси. 300 тысяч человек там было. Огромное, невиданное просто было.
Потому что там не было флагов Евросоюза. Понятно, что они придут к тем, кто разделяет их
ценности. Вот, то есть они приходят не к народу, а к той части народа, которая поднимает флаги других государств, Евросоюза и США, и клянется верой. То есть они приходят к той части народа, безусловно, народа, сыновей и дочерей Грузии, дай им Бог здоровья, несмотря на их взгляды, я не вмешиваюсь в это, которые присягают верности не своему народу, не своей церкви, не своей истории, не Грузии, не Сакартвелла, а Европейскому Союзу и США, которые фактически становятся инструментом иностранного влияния во внутренних делах Грузии.
Тем не менее, Европейский Союз и Соединенные Штаты, они создают ролевую модель, как должно находиться, не знаю, сообщество людей, в каких соотношениях. Это два, не знаю, федерации и конфедерации в данном случае, которые вот задают ролевую модель, где все гармонично, кажется, и сбалансировано.
Разве пусть нет? Они со своими делами сначала разберутся. Пусть они разберутся со студентами во Франции, пусть они разберутся со студентами в университетах США, которые выступают против бойни, которую Израиль ведет в Палестине. Пусть они разберутся с десятками миллионов мигрантов, которые преодолевают мексиканскую границу. Они используют грузинскую молодежь для своих геополитических игр, принося ее фактически в жертву.
Потому что за молодежью будущее, и они предлагают молодежи этот образ будущего, да, европейского, совместного, где нет границ.
Их оппоненты тоже предлагают образ будущего, поверьте. Это не ретроградная совершенно позиция.
Но будто бы он отрицает именно будущее, отрицает прогресс и предлагает закрыться от всего мира. И вот...
Прогресс, я считаю, что прогресс – это вообще ложь. Идея прогресса – это лживая абсолютно идея, поскольку…
Ну, вся история человечества – это прогресс.
Нет, это не так совершенно.
Иначе бы мы с вами не общались бы сейчас по Zoom. Вот технический прогресс.
Прогресс бывает разный. Бывает технологический прогресс, а бывает прогресс человеческих взглядов на то, что такое человек, что такое общество. Против технологического прогресса никто не имеет… никаких возражений.
Ведь одно выходит из другого, потому что если бы не было международного академического сотрудничества, не было бы технического прогресса в том виде, в котором мы наблюдаем.
Это полная либеральная билиберда. Абсолютная хрень. Были совершенно и есть авторитарные государства, государства, которые не исповедуют принцип западной демократии, в которые вполне развивают науку, технику, средства современной коммуникации. А если бы западные колонизаторы, неоколонизаторы не мешали им, не втягивали их в войны, то, наверное, это не коррумпировали их элиту, как российскую элиту коррумпировали западные колонизаторы, то, наверное, это развитие шло бы еще быстрее. Но если бы шла речь только об этом развитии, нам бы тоже было о чем поговорить. А почему кто-то стягивает на себя научные силы там всего мира, опустошая буквально территории? Но мы не об этом говорим, а под прогрессом они имеют в виду прогресс понимания того, что такое человек. Антропологический прогресс. И тут это создается угроза самому роду человеческому, самому мироощущению человека, пониманию себя как человек. И люди верующие, христиане, мусульмане, евреи, монотеисты или вот индусы, тоже очень древние религии, китайцы, между прочим, у которых свое особое отношение к этому, они противопоставляют этому совсем иное понимание человека, отличающееся от того, которое навязывает западная, либеральная, достаточно молодая, по мерку мира, всего 200-300 лет, философская концепция. И это принципиально важный момент для того, чтобы мы не говорили, что только то, что делает Запад, это хорошо и прогрессивно, а все, кто этому противостоит, это такие ретрограды и дурные люди. Вы, Никита, ведь не будете скатываться до этих идиотских формулировок. Посмотрите, где производят айфоны, посмотрите, где производят машины. Во-первых, айфоны давно уже производят в Китае, а изобрел айфон сириец. Стив Джобс, он был сириец, если мне память не изменяет.
С Ближнего Востока, я не помню.
Да, с Ближнего Востока, понимаете? И много чего другого. Потом это далеко не показатель. Кто концентрирует
это показатель, деньги, что он изобрел...
Кто концентрирует деньги, грабя в том числе огромные пространства мира, выкачивая оттуда средства финансовые, тот на эти концентрированные деньги может купить себе мозги, стянуть, буквально высосать их из других государств.
Ну а почему из других государств бегут? Потому что не создают условия. Взять ли же нашу страну, много прекрасных ученых сейчас проходят по статье госизмены.
Потому что пятая колонна, которая проводила так называемые реформы либеральные, чтобы Россия стала частью мирового порядка, она является колонной предателей, да, безусловно. И это вовсе не либералы, которые пишут в сетях и ставят лайки, а это те, кто на протяжении десятилетий, ну двух как минимум, проводил совершенно омерзительные реформы в интересах какого-нибудь Джейкоба Ротшильда, упоминавшегося Ходорковским, в интересах, там, не знаю, Всемирного банка, в интересах Международного валютного фонда, в интересах, о которых говорит профессор Катасонов, допустим, глобальных финансовых организаций, которые держат у себя до сих пор, сейчас, во время СВО, как говорит Катасонов, 1,8 триллиона российских денег, фактически управляя и распоряжаясь финансами, которые выведены из нашей страны. Поэтому мы к разговору о патриотизме в России даже еще не приступали, поверьте. Мы еще наблюдаем, что те люди, которые проводили реформы либеральные, в ходе которых просто буквально вымер русский народ и опустели.
Но этих людей не осталось у власти.
огромные коренные территории русских опустели. Почему? Потому что русские, в отличие от других народов, меньших по численности, татар, чеченцев, других, не имеют вот этой родовой семейной связи, которая позволяет сопротивляться либеральному
обеспечительным реформам. Они пришли к крестьянству, они разрушили общину.
Замолчите, пожалуйста, это вранье. Не повторяйте, это вранье. Все уничтожено было конкретно в 92-м году.
В 1917-м все было уничтожено.
Предателями, предавшими свой народ, подвергшими его чудовищным экспериментам. При большевиках численность народа росла. При большевиках Смоленская область, Тверская область, Псковская. Она жила и работала. Я же знаю, я ездил, я жил, у меня... Понимаете, многие родственники из деревни происходят.
Нет, это русские. Было так, я согласен. И мои родственники все вышли из деревни.
Согласны, они осели в городах. Что вы спорите со мной? Все
но
это
за это была заплачена огромная цена, особенно русского
конкретно
народа.
Конкретно, я могу сказать, когда это все опустело. Вот Владимирская область, где я был депутатом, когда мне сказали, когда просто ураган пронесся, уничтожив во Владимирской области то производство, которое еще князья Шуйские создавали. Когда Россия вступила в ВТО в интересах Мордашова и других олигархов, вот когда Россия вступила в ВТО, то исчезли заказы, которые были на ткацких фабриках и Ивановской, и Владимирской областей, например. А основной как бы
так
заказ...
Россия в ВТО при Путине вступила. Он это лоббировал.
Она вступила в ВТО, Путин был премьер-министром.
Безусловно, тем более, да, он отвечал за экономику. Правы. Он курировал это непосредственно,
да,
был главным, не знаю, джарщиком,
да,
лоббистом.
Я считаю, что вступление в ВТО – это абсолютное преступление против национальной безопасности. В интересах олигархов, а это привело к полному уничтожению внутреннего производства, внутреннего рынка. А люди просто закрылись, сотни предприятий. В тех местах, где они столетиями, где они пережили Первую мировую войну, гражданскую войну, коллективизацию, Вторую мировую войну, в советское время развивались. И вот закрылись буквально, 2008-2009 год ВТО, это отступление чудовищное. А до этого реформы, еще Чубайс-Гайдар, 92-й год, уничтожение колхозов-совхозов. Дескать, давайте фермерство будем развивать. Где ваши фермеры нахрен? Где?
Ну, так мертвые мы не про это говорили, деревни, мы говорили
мертвые
про то, что...
села.
У
России, мертвые
русских
деревни,
нет общности.
Мертвые села стоят. Никаких особых фермеров вы не создали, кроме показушных каких-то фермеров, которых по телевизору показывают и которых тайно подкармливают для того, чтобы они, значит, там были, как говорится, картинку давали. А так народ, везде вымирание идет. По сотнями тысяч уменьшается русский народ. Государство образующее. Тут все аплодировали. Ах, Путин сказал, что мы государство образующие русские. Да, мы государство образующие, и мы вымираем.
Так это
и русскими скоро себя назовет... Русскими себя будут называть не коренное население, коренных русских земель. Владимирской, Рязанской, Тверской, Псковской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Новгородской и так далее областей. Понимаете? А кто-то другой, кто будет говорить «We are Russians, we are living here».
Да, я боюсь, это будет где-нибудь на берегах Женевского озера в Лозанне, говорится.
Не бойтесь, уже было сказано. Вот все очень умиляются фразе, сказанной Суворовым. «Господа, мы русские, какой восторг!» Говорят, вот она русская, который сказал Суворов, когда форсировали Сен-Готард в Альпах. Кому он это сказал?
Чертов
он сказал великому князю Константину Павловичу. Константин Павлович по-русски не говорил вообще. Это известно. Константин Павлович говорил только на французском и на немецком. Поэтому Суворов, что вы понял, великий князь, наверняка сказал не «мы русские, какой восторг», а сказал «nous avons les russes, c'est très bien», понимаете? Или сказал «wir sind die russen, das ist fantastisch». Вот так это прозвучало. Вот они хотят опять, чтобы вот так, что ли, звучало.
Знаете, Максим, я очень рад, что у нас общий взгляд на проблему русского народа, к сожалению, с разных сторон единственная проблема, но...
Причиной вымирания русского народа является либеральный капитализм, который, несмотря на патриотическую пропаганду, все равно господствует в нашей стране.
Особое мнение Максима Шевченко, политика и журналист. Пожалуйста, лайки, подписка на телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте поддерживать проекты «Живой гость» и «Дилетант». Вы можете зайти в наш магазин shop.diletant.media. Там прошу вас обратить внимание, особое внимание на вот эта книга Арии Турунинина, «Памятники не тем. Правители, не заслужившие славу». Открывает нам не героическая, а неприглядные стороны могущественных деятелей разных стран и эпох. И это книга книга, которая заставляет нас подумать. Ну а мы двигаемся дальше. Вы уже упомянули события, связанные с операцией Израиля на территории Газа. И в своем телеграм-канале «Макс атакует» вы написали, что Международный суд ООН вынес вердикт по Израилю, призывал остановить военную кампанию, и вы отметили, что это круче, чем решение Международного уголовного суда. Почему?
Ну, потому что Международный уголовный суд – это европейский суд, по большому счету, за которым стоит Европейский Союз, и который многие, как говорится, мировые страны могут послать куда подальше. С МУСом в Гааге не сотрудничают многие. Не сотрудничают США, не сотрудничает, по-моему, там, Китай, не сотрудничает Израиль тот же самый. Россия, по-моему, приостановила свое сотрудничество с МУСом в Гааге. Да? Это важно, безусловно, Международный уголовный суд в Гааге. А вот суд ООН, с ним как бы сотрудничают все государства-члены ООН. Это гораздо более серьезная, гораздо более неотвратимая такая площадка. Если вас Генассамблея ООН и суд, который уполномочен Генассамблеей ООН, или кто там уполномочивает его, объявит военным преступником, то это тут уже, как говорится, трудно будет отмахнуться, труднее, чем от МУСа в Гааге.
Тем не менее, всегда последнее слово за Советом Безопасности. И именно Совет Безопасности по линии США накладывает вето на признание Палестины членом Организации Объединенных Наций.
Ну и ради бога. Это сейчас, когда, как говорится, предвыборные ситуации, это игры с еврейскими деньгами, с еврейским лобби в Америке, которые ведут там демократы, республиканцы. Но это не так. На решение Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций Совет Безопасности никакой вето, насколько я знаю, наложить не может.
Не может.
Да, вот и все. Поэтому что там, накладывай, не накладывай, а членство Палестины – это совсем другое дело. Генеральная ассамблея проголосовала за членство Палестины. Да и в самом Израиле то, что происходит там. В израильтян же очень много разумных, порядочных, замечательных людей живет в Израиле. Понимаете, которые совершенно не хотят вот этого всего. Ни себе, ни чтобы евреи ассоциировались с этим ужасом, с этим кошмаром. Идут митинги буквально там, идут уличные бои. Все обещания, которые давали эти нацисты из правительства Нетаньяху, мы освободим, мы убьем. Во-первых, руководство Хамас, несмотря на то, что они каждые там три дня рапортуют о том, что убили какого-то очередного палестинца и называют его крупным командиром Хамас, и там 40 батальонов разгромили, это все хрень полная. Вчера палестинцы обстреляли Тель-Авив. Что это за такая операция, которая ведется столько времени, и всех победили, всех убили, а палестинцы как обстреливали ракетами, значит, центр Израиля, так и продолжают обстреливать. Раз. Второе. Заложники не освобождены. Обменены, но не освобождены. И они не могут это сделать. Они ничего не могут сделать. Они несут огромные потери. Они ходят по пояс, там, по горло в крови палестинского народа, палестинских детей, но ни политическая, ни военная структура Хамас не только не уничтожена, они даже не знают, где ее искать и как к ней подступиться. Они вот-вот бегали, вот сейчас Синвар, сейчас догоним. Вот он был в этом туннеле полчаса назад, два часа назад. Вот собака идет за Синваром. Смотрите, говорили они нам, по-моему, три месяца назад или четыре месяца назад.
Тем не менее.
Кого эти постановочные разные фильмы впечатляют? Да никого. Мир только с ужасом смотрит на то, что происходит. И права была Хэдди Эпштайн. Я вот знал Хэдди Эпштайн, замечательная активистка такая, американка. Родители Хэдди погибли в Холокосте. Сама она была членом комиссии Нюрнберга по исследованию медицинских экспериментов, которые нацисты проводили над узниками концлагерей. И Хэдди, сначала она приехала молодой женщиной из Англии, значит, в Израиль в 40-е годы, ну, движимой сионистской идеей справедливости, равенства. Тут евреи будут жить с палестинцами, вместе мы построим новый мир без нацизма. А потом уехала из Израиля, сказав, я не могу жить в нацистском государстве и не буду в нем жить. Но они записали Хэдди и таких, как она, в self-hate Jew, сам ненавидящий еврей. То есть, получается, еврей, который критикует Нетаньяху или смотрящего за нацизм, это не настоящие евреи. А вот Нетаньяху и Смотрич – это настоящие евреи. Но это абсолютно, знаете, Ремарка называли self-hate German. Эрих Мария Ремарк критиковал нацистов и был самый ненавидящий немец. Многие немцы которые в том числе готовили покушение на Гитлера, оказывались самоненавидящими немцами, немцами, которые недостойны быть немцами. Абсолютное повторение нарративов германо-нацистских. Я верю, что израильтяне справятся с этим кошмаром, и что мы увидим абсолютно совершенно нормальный Ближний Восток, где будет там в Цфате жить каббалисты, выдающиеся там ученые, мистики, там, не знаю, школы будут иудаизма, палестинцы рядом будут жить вместе с ними. И мы увидим, очевидно, они должны пройти через этот ужас все, чтобы прийти к новому миру, чтобы вот эта отрыжка либерализма колониалистского, который является Израиль и весь Ближний Восток, которым границы проводились британскими, французскими дипломатами, а потом Труманом и его сподручными после Второй мировой войны, он стал домом народов, которые там живут, чтобы народы сами без Лондона, без Парижа, без Вашингтона, без Москвы договаривались, без Пекина, о том, как и где им тут жить. Вот где жить евреям, где мусульманам, где христианам? Я верю, что это будет. Но, очевидно, путь к этому не близок. Но современному Израилю приходит конец, поверьте. Вот этому вот государству, основанному на расовой сегрегации, на запугивании всего мира и на шантаже памятью погибших в Холокосте, приходит конец. Будет какой-то новый Израиль. Настоящий, нормальный, еврейский, человеческий. А не вот это вот сионистское отребье будет там диктовать евреям, как им быть евреями, кого им ненавидеть, кого им любить.
И все-таки я хотел проговорить два момента. Два момента, с вашего позволения, Максим. Первое, да. Что плюс-минус диалог у Израиля с палестинцами налажен на той территории, которую контролирует ФАТХ. И в 2006 году...
Да не надо ерунды
Израиль,
говорить. Там
я напомню,
постоянно, вы не знаете.
Не, можно я
там
еще один момент
постоянно
проговорю?
Такой же диалог, получается, у Гитлера был в Белоруссии. Можно было сказать, да, вот, понимаете, с Хатынью диалога не получилось, а с соседней деревней, где им давали молоко, у немцев был нормальный диалог.
Вот второй момент,
что
я хотел подчеркнуть.
Вообще?
Второй
там
момент.
Постоянно
Максим,
убийство
можно
людей.
Вот вы не дали второй момент проговорить.
Да,
в 2006
давайте.
Году Израиль покинул Газу и отдал контроль палестинцам над границей с Египтом. И Израиль дал шанс воспользоваться народу Палестины именно тем, чтобы развивать Газу и найти какой-то мирный выход. А они не воспользовались, они вот готовились к большой агрессии, которая была 7
октября. Почему, Никита, вот вам предложат жить в закутке, быть рабом и быть чернорабочим, нанятым и так далее. И вот вас выгонят из вашего дома, вы будете видеть огни Ашкелона и говорить, там похоронен мой прадед, там сады, которые сажал мой прапрадед. А там будут жить люди, приехавшие из территории бывшего Советского Союза. Они будут говорить, вот вам же дали шанс. Вам же дали шанс. Никита, пожалуйста.
Максим, ну знаете, Бог создал человека, Бог не создавал страны, границы. И поэтому,
это правильно.
Если человек может найти с другим человеком компромисс, нужно следовать этому. И,
да, я считаю, правильно.
Надо где-то идти на уступки.
Вот я считаю, что палестинцы и израильтяне найдут компромисс. А пока существует государство, созданное по итогам, скажем так, американского вмешательства в разборки между колониальными империями Франции, Англии послевоенное время, этого компромисса найдено не будет. Израиль, пока Израиль будет оставаться американским штатом, который просто интегрирован на Ближний Восток, фактически частью США, которая зависит в военном смысле, в экономическом, финансовом, в технологическом от США. Сказки про то, что это какое-то самодостаточное государство, которое поддерживал Джейкоб Ротшильд, упоминавшийся Ходорковский в интервью Дудю, это сказки. На самом деле, вот даже мы сейчас видели, чуть там припекло, сразу стали просить снаряды, бомбы. А американцы говорят, мы вам не будем давать бомбы, снаряды. Ой, а выясняется, что бомбы и снаряды это в Америке производят для того, чтобы убивать палестинцев. Понимаете, а не само это маленькое, но сверхтехнологичное государство. Это просто американская анклав американской политики, который интегрирован в территорию древнего монотеистического Ближнего Востока, иудейского, исламского, христианского. Вот и все. Когда этот статус исчезнет, и Израиль станет по-настоящему региональной страной, ближневосточной страной, когда его лидеры перестанут говорить, мы тут представляем западную демократию в этом мире авторитаризма, отсталости и фанатизма. Вот тогда начнется настоящая судьба Израиля и израильтян. Я лично верю, что так будет. И желаю им всем добра.
Пусть судьбу Израиля определяют сами израильтяне.
Уже не получится.
Перейдем все-таки к новостям. Они зашли
слишком далеко. Судьбу Израиля будут определять израильтяне и палестинцы. А если будет это продолжаться, то еще и другие народы региона, другие страны. Поэтому лучше это прекратить как можно быстрее. Чтобы не дошло до такого массового референдума по судьбе Израиля, который будет проводиться в регионе. Думаю, итоги этого референдума не понравятся израильтянам.
Политико-журналист Максим Шевченко, лайк, подписка. И к нашим новостям, Россия, МИД и Минюст предложили отменить статус, террористический статус движения «Талибан» Владимиру Путину. Пойдет ли он на это или все же пока? Потому что Владимир Путин всегда говорил, что должно быть решение ООН, потому что ООН их признавала. И вот Владимир Путин очень уважает, я как понимаю.
Нет, все гораздо проще. Иск в прокуратуру, талибы были признаны таковыми по иску Генеральной прокуратуры, поданной в Верховный суд Российской Федерации. Поэтому это не Путин. Путин же не может отменить решение Верховного суда. Он, может, даже рад был бы, но не может этого сделать. Это будет просто разрушение всей системы государства. Может, наверное, неофициально попросить, но не может президент отменить решение Верховного суда. Даже король Иоанн Безземельный не мог это сделать, понимаете, в 12-м, там, в 13 веке, когда с баронами бился за абсолютистскую монархию. Поэтому это очень простая процедура. Генпрокуратура опять подает иск в Верховный суд о том, чтобы отозвать, изменить решение. Верховный суд принял решение новое, что талибы не являются террористической организацией. Вот и все.
Тем не менее, еще в 2021 году Владимир Путин говорил, что решение о признании «Талибан» террористической организацией принято на уровне ООН, и мы должны дождаться, будет ли меняться ситуация, и в зависимости от этого принимать решение. Может, что-то изменилось тогда в ситуации? Что...
Изменилось очень сильно. С тех пор много чего произошло в мире с 2021 года. С тех пор наступило 24 февраля 2022 года. С тех пор наступили последующие 2,5 года кровопролитных боев на востоке Украины и вообще полномасштабной войны, в которую втянуты НАТО, втянут Запад, и которая расколола мир на как минимум два геополитических лагеря, ориентирующихся на США, на Запад и на Китай. Поэтому мы живем в совершенно другом практически мире по отношению к 2021 году.
Но если брать вот эту разницу 22-й, 23-й, 24-й и отношение России и Афганистана, тут что-то изменилось?
Великолепное отношение. Я считаю, что правительство Афганистана – это союзник России в борьбе с террористическим и исламским государством Хорасан, которое взяло ответственность за теракт в Крокусе. И поэтому, собственно говоря, военная структура «Талибан», по крайней мере, не знаю, как сейчас, они, наверное, уже умерли, но в начале 90-х. Напомню, что мы с Владимиром Павленко от «Независимой газеты», нас посылал Виталий Третьяков, которого сейчас Соловьев хамски выгоняет из своей студии, замечательный, великий главный редактор и журналист российский Виталий Тович Третьяков, мой учитель, кто нас с Володей Павленко послал к талибам, когда талибы взяли Кабул. Это было июнь 97 года. Мы полетели в Исламабад, пошли сразу в посольство российское, в посольстве нас приняли, помогли, связались с пакистанскими разными там министерствами. Мы 10 дней ждали этого разрешения, а потом полетели из Исламабада в талибанский Кабул. Мы были первыми журналистами, которые сделали репортажи о талибах. Что нас там поразило? Нас поразило, во-первых, то, что военное руководство, старшие офицеры талибан, многие говорили по-русски. Это просто были те, кто учился в советских военных училищах. Как я понял, это были члены фракции «Халк», которые в 89 году подняли мятеж против Наджибулы, был мятеж армейского спецназа, там десантные части, и во главе с начальником генштаба афганской армии генералом Танаем этот мятеж проиграли и бежали в Пакистан. Там они встретились, очевидно, с Муллу Омаром, который был малоизвестный полевой командир какой-то, да, встретились, значит, но был популярный человек среди пуштунских племен. Не буду углубляться в эту пуштунскую, трайбалистскую сложность, такую племенную. Ну, в общем, это имело большое значение. Очевидно, это было поддержано разными интересами. Кто-то говорил там про Мухаммеда Бабура, министра внутренних дел Пакистана. Пакистана в то время премьер-министр была Беназир Бхутта, которая помогла этому союзу. И они вернулись. Начали они с разгрома Хекматияра, Гульбедина Хекматияра под Джалалабадом. Мы с Павленко ехали на машине из Кабула в Джалалабад и в Пешавар. И как раз проезжали эти места свежих боев. Еще там стояли танки даже нержавые, сгоревшие. Где талибы расфигачили просто отряды Хекматияра в пух и прах. После чего Хекматияр перешел на сторону Талибан там спустя несколько лет. Поэтому, да, это было движение, которое постепенно приносило в Афганистан мир и стабильность, в частности. Вот мы до этого были на севере, там, где Масуд, Дустум. Там нельзя было по дорогам проехать. Там ты едешь 2 километра, ночью раз, тебя останавливают, посреди дороги сидит такой парень с гранатометом так, тебе в лобовое стекло целится, и надо было деньги давать. И очень жители жаловались, потому что в Афганистане нет железных дорог. Там есть одна автомобильная такая круговая дорога, по которой непрерывно идут автомобили. Кстати, была такая версия, я читал в одном английском исследовании, что деньги талибам дали именно вот этому вот союзу бывших военных коммунистов, халькистов, значит, пуштунов. Дали вот эти вот водители грузовиков, которые нуждались в беспрепятственном движении грузов, которые были тысячелетиями еще до грузовиков, также ездили, очевидно, арбы, запряженные там быками или осликами. Вот. А мы когда ехали, на дороге от Кабула до Джалалабада ни одного блокпоста не было. Свободный был проезд вообще на территории, которую контролируют талибы. И, в общем, население в целом их поддерживало. Там сразу оживилась торговля, с Пакистаном торговля пошла. 97-й год. Потом в 2001-м пришли американцы и поставили, значит, своих друзей, этих масудовцев. Уже Масуда убили к этому времени, дустумовцев и всех остальных. Но, как видим, не сложилось. Мы неплохо знаем, как говорится, как там все это было организовано. И могу сказать, что коммунисты, выпускники советских военных училищ, в военных успехах «Талибан» играли ключевую роль. Бывшие коммунисты, хотя встречались мы с некоторыми людьми, которые говорили, в челмах такие сидели. Вот я помню, заходим мы там интервью делать к одному муле, очень такому страшному, а он нас встречает словами: «Как дела, как Наташа Королева?» Я говорю: «Не понял, там что?» А вокруг такие вооруженные пуштуны, там все увешаны там такими автоматами, пулеметами. Говорит: «Да ладно, говорит, я там в волгоградской учебке 2 года там провел. Говори по-русски, я понимаю тебя». Сложная ситуация, непростая. И эти люди, это движение, оно опиралось на традиционные ценности, национальные большинства афганского населения. Пуштунов, значительной части таджиков, которые поддерживали «Талибан», который является чисто пуштунским движением. Это именно национальное движение традиционалистов.
Есть и свои какие-то перегибы, например, нарушение прав женщин. Мы же не можем это отрицать.
В ходе гражданской войны, когда вы ведете борьбу за освобождение своей родины, естественно, возникают перегибы. Естественно, закона нету, а законом становится оружие, человек с ружьем. Ну вот война заканчивается. Человек с ружьем это ружье кладет, и, как мы знаем, в фильме одноименном там должен заниматься укреплением государства. Также и здесь то же самое будет. В Афганистане заканчивается 79-го года. Это сколько лет даже, значит, 2019-й, 20 почти,
значит, получается больше
48 лет. Да. 47 лет идет война. 47 лет война. Если эта война заканчивается сейчас и будет, вот она, придут к согласию, пуштуны, таджики, там, несчастные хазарейцы, которых эти пуштуны ненавидели, там, шииты, значит, такие монголоидные группы, там, живущие в центре Афганистана. Понимаете, там таджики Герата, которые тяготели всегда к Ирану, белуджи на юге, которые имеют тоже свой взгляд на это. Вот если будет создано единое правительство, то оно, конечно, будет национально поддержано. И если Россия его поддержит, это правительство, мне кажется, афганцы это никогда не забудут. Они очень благодарные и очень достойные люди, очень благородные и благодарные люди. Напомню еще, что мне вот нам Мулагаус, а не, Мулагаус тогда был в плену у Дустума, Мула Аштанагзая, который замещал Мулугауза, нам дал интервью, и он сказал: «Вы знаете, мы пытались, вот я говорю, а как у вас там с наркотиками? Вы понимаете, у нас вообще мы уничтожаем посевы, это 97-й год, мы сжигали там все эти самые, мы обратились в ООН, в комиссию, значит, которая там занимается борьбой с наркотиками, чтобы нам помогли. Нам просто отказали в этом. Нам просто отказали. Но мы считаем это злом, это харамом.
А Путин называл Талибан и Афганистан в целом 26 октября 2000 года мировым центром терроризма и незаконного оборота наркотиков. По сути, в эти же годы.
Я считаю, что это была ошибка, потому что Талибан всегда боролся с наркоторговлей, и об этом прекрасно знали в российском посольстве в Исламабаде, который как раз в начале 2000-м, кстати, по-моему, возглавлял отец Дмитрия Пескова, Сергей Песков, замечательный советский востоковед и дипломат, царство ему небесное.
Опять же, за 20 лет все могло измениться, но и время сейчас не на нашей стороне, в том плане, что наш эфир подошел к концу. Максим, спасибо вам большое и спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
До свидания.